Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Специальный летний формат. Сегодня мы поговорим о Мангазее. Тарава Харат. У микрофонов Данил Антоненков,
Юлия Недоля
и Александр Нищук.
Это первый выпуск в специальном летнем формате в 2024 году.
Долгожданном летнем формате.
Для тебя долгожданным. Где-то сидит и плачет один слушатель, пускает скупую
слезу.
Видите,
один всего лишь. Все радуются.
Один за всех, все за одного, не знаю, не в тему.
Напишите, нравится ли вам летний формат.
Да, я предвосхищаю уже ответ.
Уже многие писали, что не нравится. Но, ребята, на самом деле это важно для нас, в том числе делать небольшие паузы и дать себе возможность летом чуть-чуть подышать.
Соскучиться друг по дружке, по сценариям, по всему.
Да.
Обещаем вернуться в сентябре с новой энергией.
Не, ну мы и летом будем выходить,
да,
именно для этого и нужен летний формат.
Формате.
Да.
А это 198-й выпуск и 501-я история.
Угу.
Ну и ее расскажу я, мне выпала такая честь. Ну, честно говоря, Данил просто сказал, нет, точно буду не я, а я Юле не дал возможности.
Ну, так это обычно и работает.
Да я не против.
Ну и для меня это будет 165-я история, если вдруг это кому-то интересно. В общем, пора начинать, пора рассказывать историю. Отбивочку, пожалуйста. Раз-два. Позволю себе ворваться в этот выпуск, чтобы напомнить, что уже совсем-совсем скоро состоится запись 200-го эпизода нашего подкаста. Праздничная запись и необычная. Мы соберемся и проведем ее вживую. Ну и чтобы было всем интереснее и веселее, мы эту запись сделаем в формате командного квиза. Вы придете и сыграете в квиз, а мы вам будем задавать вопросы по нашим историям. Вопросы мы уже вовсю готовим и надеемся, что вы придете. Напоминаю, 15 июня, 18:00, Санкт-Петербург. Все подробности в группе ВКонтакте, в Телеграме. Заходите, изучайте, приходите. Будем очень рады. В выпуске 186 я рассказывал историю о моряке Мартине Фробишере.
Было такое.
Думаю, что вы слышали. Все же таки вы рядом сидели со мной за одним столом. Надеюсь, что и даже не забыли. Он искал путь на восток. И в итоге отправился на запад. Логично. Ну, пытался зайти с другой стороны, так сказать. И я думаю, что вы помните, что тогда, в принципе, в 16-17 веках в России существовал некий тайный путь, которым пользовались моряки и торговцы. И сегодня у меня будет такая история с географией, как раз-таки рассказывающая о том, пути в том числе. Ну и, как это часто бывает, историю я хотел рассказать некоторое время назад, потом ее отложил и думал, ну ладно, в принципе, там есть о чем рассказывать, посмотрел, поискал и записал ее в список свой. А когда сел писать, оказалось, что история-то вообще непростая. И, с одной стороны, можно открыть кучу сайтов, и на них есть плюс-минус одна и та же повторяющаяся информация, и источники вроде бы как, ну, разной степени достоверности, однако все же не самые маленькие. Например, сайт «Известий», например, сайт «Life.ru», вот такие серьезные авторитетные места. Ну и масса других текстов, где есть эта информация, в том числе статьи в Википедии. С другой стороны, история запутанная и сложная для прочтения, если в нее углубляться. Например, я нашел статью, которая называется «Экспедиция Федора Дьякова». Автор этой статьи Янкель Гутманович Солодкин. Он также известен как Яков Григорьевич Солодкин. Историк, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки ХМАО Югры. Ну, судя по всему, человек серьезный и уважаемый, особенно если учитывать, что у него два имени. Две версии имен, как это и принято у нас было всегда. Судя по тому, что я рассказываю в историях. А понятно, что в формате нашего подкаста можно бесконечно пытаться ссылаться на какие-то источники, при этом информацию такую будет крайне сложно получать и крайне сложно воспринимать, потому что все-таки бесконечные ссылки — это...
Да у нас не лекции, Саш.
Точно?
Что бы ты себе не думал, да.
Точно?
Да, потому что в лекциях обычно преподаватели с задней парты не перебивают. «А слышал я!» Или... Как-то я ездила в Углич, так не кричат задние парты преподавателю, так ведь?
Ну, по-разному можно выстроить преподавание предметов различных. Но я согласен с тобой, что у нас не лекция, потому ссылок бесконечного количества не будет. Это крайне сложно даже организовать, а уж что там воспринимать на слух. Но буду рассказывать историю и буду пытаться там, где есть возможность, говорить о том, что есть разные версии по этому поводу. Ну, как бы там ни было, начну, если вы не против.
Начни.
Пока это... нет, мы тебя остановим,
я
когда нам надоест.
Я уже запуталась.
И мы будем против.
Сегодня вообще выпуск такой удивительный. Ну да, это первый выпуск в летнем формате. А еще это выпуск, в котором я ссылаюсь на несколько своих историй. Помните, в выпуске 174?
Конечно.
Возможно.
Как вчера.
Так.
Я рассказал про Тюмень.
Да,
и мы с вами там обсуждали, что когда сейчас ученые, специалисты, да и просто публицисты и люди говорят о Сибири, и о том, что Сибирь является частью России, используются разные слова. Кто-то говорит освоение, кто-то говорит покорение, кто-то говорит завоевание. Это всегда очень по-разному окрашивает процесс, да, но при этом не меняет сути. Сибирь когда-то стала частью русского государства. Ну, сначала это было там русское государство, потом Российская империя, потом Советский Союз, теперь вот Российская Федерация. И все это время Сибирь является частью нашей страны. И в любом случае, когда мы говорим о Сибири, сложно переступить через сибирский поход Ермака Тимофеевича. Хотя мы раз за разом это делаем. Сколько уже выпусков мы выпустили? Это 198, я напомню. А про Ермака Тимофеевича мы не говорили.
Да, это, кстати, удивительно. Серьезная тема. Все боятся взяться.
Ну, у нас есть бесстрашная Юля. Она готова хвататься.
Хочешь ей доверить?
За разные темы, которые я опасаюсь, например, иногда брать. А Юля бесстрашно врывается и делает это.
Это был один раз.
Не, я даже тебе название придумал. О рокере средневековья. О Ермаке. Ну, он такой весь. Бунтарь.
О, мне нравится. Забираю.
Поход тут датируется 1581 годом. И если это сибирский поход, то там фигурирует, очевидно, слово «Сибирь». Когда оно вообще появилось на Руси? Когда его стали использовать? Уже в середине 16 века это слово использовалось в официальном языке и даже входило в официальный титул нашего правителя Ивана Васильевича Грозного в тот момент. Ведь он покорил Казанское, Астраханское и Сибирское ханство, и поэтому стал великим князем Сибирской земли и Северной страны повелитель. Так он именовался, помимо всего разного прочего. Там много всяких строчек, я сократил, конечно же. Но неофициально слово «Сибирь» использовали еще раньше. Например, уже в... В 1483 году есть документы, в которых оно используется. А вот раньше про Сибирь не говорили. Хотя говорили по сути. Есть такое сказание, называется оно «О человецах, незнакомых в восточной стране». Ну, это такое полумифическое, полуреальное описание сибирских народов и о том, как они живут, и о том, чем они занимаются. Скорее всего, там описаны ненцы, ханты и манси. Тогда их называли «самоедь». Ну, в принципе, самоедами их называют до сих пор иногда. А еще используют слова «инородцы» и «дикари». Ну, в принципе, тоже для любой культуры вполне понятно называть всех вокруг дикарями. При этом эти же дикари называют в обратную сторону других. Так, ну, это нормально и естественно. Так вот, в этом сочинении, в этом сказании слово «Сибирь» не используется. И поэтому ученые утверждают, что оно было написано до 1483 года. Некоторые. Некоторые считают, что... Если в одном месте слово «Сибирь» использовалось, в другом оно вполне могло еще и не фигурировать, ну, то есть не набрало популярность этот используемый термин, и приписывают это сочинение 15 или 16 веку. К чему я это все говорю? К тому, что в этом описании есть некоторые строчки, которые я хочу процитировать, которые будут иметь непосредственно отношение к моей истории.
База.
Скорее всего, автором...
К сожалению.
Почему? Мне нравится, как Саша читает. А что ты засмущался? Сидит, щечки красные.
Автором этого...
Что, вот это, кстати, вот эта женская хрень. Вот зачем ты при всех рассказываешь? Мы почему с Сашей полюбили радио? Потому что не видно, да? Мы захотели бы быть публичными людьми, мы полезли бы в телек. Вот сидит, про меня такая же фигня.
Я хочу, чтобы люди визуализировали.
Хорошо, я про тебя буду чаще рассказывать слушателям.
Что ты хочешь рассказать про Юлю сейчас?
Не знаю, что-нибудь расскажу. Я выжидаю свой участок.
Хорошо.
Как хищник.
В засаде сидишь?
Да.
Автором этого произведения, судя по всему, являлся новгородский купец. Он, видимо, ходил куда-то за Урал, но до Урала этого добирался-то точно. И, видимо, там услышал кучу разных легенд и решил записать все это в некий труд сложить. И вот записать. Ну и вот что пишет, цитата. «Сия же люди невелики возрастом, плосковиды, носы малы, но резвы вельми и стрельцы гораздя». А ездят на оленях и на собаках, а платья носят соболи и олени, а товар их соболи. Ну, соответственно, из этого описания мы что узнаем? Что есть некоторые люди, они...
Которые ездят на собаках и оленях.
Да.
Но скалицы стреляют, да, носят одежды.
Вот резвы вельми, например, что значит?
Ну, что там, руками или ногами, чем они
шустрые? Здесь? Шустрые? Бегают быстро?
Резвы вельми.
Что такое вель? Вельми.
Ну, если вельми так... по мне уже. Саша, вот, если премного благодарен.
Вот. Премного благодарен. Вельми — это очень. То есть они очень резвы. Я тоже подумал, что это ноги. Я думал, что они резвы ногами. А оказывается, это очень значит слово. Ну вот просто такой...
Надо употреблять его.
Паки-паки и же хервыема, житие мое.
Да. Но самое главное, что из этого кусочка нужно узнать, для чего он был вставлен.
Да.
Что у них есть товар. Соболя.
А вот...
То есть с ними ведется торговля.
Угу.
И это значит, что русские ходили за Урал туда за соболями. И это значит, что уже была налажена торговля в то время.
Можно тупой вопрос?
Да.
Очевидный.
Давай.
Что такое соболи?
Соболи — это такой зверек, да?
От
него мех.
Типа песца.
Про это? Что-то у меня что-то с оружием каким-то ассоциация почему-то. Это просто зверек?
Нормально? Ты стал еще милее для некоторых наших слушателей.
Ты помнишь,
но не для всех,
что Даня некоторое время рассказывал про Ганзу и рассказывал, что Новгород входил в Ганзейский союз в том числе, и главным товаром Новгорода был мех.
Это очень сложная история для меня была. Реально. Из Ганзы помню только Ганза, больше ничего не помню.
Люфт Ганза! Ну.
Пушнина. И соболя — это был популярный и дорогой мех. И это был крутой товар.
Осуждаю.
Ну,
зверьки жалко. Шубы потом вот эти вот носят.
А людей не жалко?
Да, знаешь, когда...
Ну, из людей шубы не носят.
Не было центрального отопления.
Да, и искусственного меха тоже не было.
Опять реклама пошла.
Там синтепона.
Да, и люди мерзли и умирали от холода.
Но их не жалко. А что они сами без меха?
Бедные,
не волосатые.
Соболя вы мои, соболя.
Короче говоря, это был крутой и дорогой товар. Такой товар, за которым можно было рвануть за Урал. Сейчас, в принципе, что, сел в самолет да поехал. Или на поезд сел.
И поплыл.
Ну или на машину.
Ну или бы доставку заказал.
Полетел. Так.
Я согласен, что на самолете летают. Я с тобой полностью согласен. Спасибо, что ты указал на это трижды.
Я для этого здесь и сижу.
Считается, что уже тогда люди могли не только добраться за Урал, осуществить там торговые операции, но и вернуться. И туда и обратно, очевидно, они гонялись товаром, потому что нужно было обменивать что-то там и потом что-то везти обратно. И очевидно, что этот маршрут был достаточно проходимым, чтобы осуществлять эти поездки раз за разом. Как выясняется, было как минимум три варианта туда добраться. Первый, ну, условно можно назвать его южным, он проходил от Камы за Урал по земле, в достаточно южных широтах. Другой вариант шел по бассейну рек Северная Двина, Месь и Печора, ну и далее за Уральский хребет. Это такой примерно там по середине территории России, ну очень-очень условно. Его можно таким средним назвать, если уж упрощать. Ну и был маршрут, который можно назвать северным или экстремальным, и вот он был действительно сложным. Он проходил по северной части, и им ходили по море. На своих судах, которые были приспособлены для хождения по северным морям вдоль побережья, там, где лед бывал. И вот они по мору добирались аж до Ямала. Давайте попробуем представить карту и сориентироваться, где у нас находится Ямал.
Что ж такое? Далековато.
Давай.
Не так давно мы говорили про землю Франца Иосифа. Вот Данил там смотрел. И вот, если очень говорить условно, примерно под землей Франца Иосифа, чуть правее, там находится полуостров Ямал. Юля сориентировалась.
Да, конечно.
Далее, волоком, они перебирались через этот самый Ямал, проходили и добирались до Обской губы. Ну, а далее уходили уже восточнее, в Тазовую губу, и по реке Таз поднимались южнее. Туда, где в итоге уже обитали люди. Потому что там, на севере, людей-то сильно много не было. Холодно. Все же там, мы помним, да, что примерно в тех местах лед там сходит с рек только там в июне. Ну, в общем, прохладно. И именно этот путь назывался Мангазейским морским ходом, о котором я говорил как раз в истории про Мартина Фробишера, который он использовал в том числе. Назывался он Мангазейским проходом, потому что вот эта самая Обская губа называлась Мангазейским морем. Ну и ее не зря называли морем, потому что это такой продолжительный кусок водных просторов. Некоторые там считают и говорят, что там сотни и сотни километров в длину.
Большой?
Ну, до 800, говорят.
Горизонта не видно.
Сколько горизонт в море обычно так считается принято? считать на расстоянии.
Да что ж такое, это вопрос
мне
не завалишь.
Километров 15-20.
Ну, да больше, мне кажется, нет?
Говорят, 10 километров, да? По морю
всего 10
до горизонта. Да.
Всего 10?
Всего 10. Да, вообще. Вам незначительно. Что вообще значит слово «мангазея»? Если есть Мангазейское море.
Да, объясни, пожалуйста.
Откуда оно взялось? Может возникнуть у вас вопрос.
Понятия не имею, конечно, возникнет.
Ну, вот тут уже начинаются расхождения. Есть разные ученые, которые предполагают разное. Кто-то говорит, что раньше так звали себя люди, которые жили в районе реки Тас, вот той самой. Ну, судя по всему, это энцы. И они называли себя Монкаси или Монгаси, по-разному записывались.
Ну, как-то надо, Саш, с интонацией. Монкаси.
А я вот не знаю, как у них там с ударением, если честно, я даже не пытался
ты
разобраться.
Не знаю. Даже не пытался?
Я не нашел
очень
нигде.
На тебя не похож.
Ну, нет, я пытался, но конкретное слово я не нашел, потому что я даже не нашел возможности как-то с энцкого.
Значит, даем тебе право говорить так, как ты хочешь. Мы же не на лекции все-таки, да? Ну-ка скажи красиво. Монкаси.
Или Монгаси. Или Монгкаси. Как-то так. Этот народ назывался так. Либо есть версия, что с коми-зырянского «малгон».
Надо попроще.
Понятнее не стало.
Что значит «крайний» или «конечный».
О.
И так называли людей, которые жили на крайнем севере или были крайним народом. То есть мангазейцы или молгазейцы – это окраинный народ.
Угу. Ну, логично.
В общем, что бы там ни было, как бы там ни было, слово это закрепилось и стало использоваться постоянно. Еще одна цитата. «На восточной стороне, за Югорскую землею, над морем живут люди-самоеды, завомы молгазеи. Яд их мясо оленя да рыба, да между собою друг друга едят».
Ну, каннибализм.
Да, именно поэтому их называют самоедами.
Угу.
Опять же.
Но, знаешь,
он же не сам себя ест.
Да,
это
да,
как-то
да, он не
нелогично.
Ногу отпиливает, конечно.
Да, сам себя ест.
Какое-то лукавое название.
То есть он товарища своего ест. Ну,
товарищееды, да.
Согласно этой теории, народы севера в какой-то ситуации, когда у них не было еды, сами принимали решение принести себя в жертву. Мужчина, который не мог добывать мясо и не мог обеспечивать свою семью, в случае, если зима была сложной, мог принять решение
съесть
отдать
кого-то.
Себя.
Нет.
Себя?
Да. Себя,
что
чтобы прокормить свою семью.
И что они после будут делать?
А после есть большая семья, которая будет поддерживать. По крайней мере, есть такая теория, о которой я тебе говорю.
Какая-то сомнительная. То есть, ну, забили человека, который действительно обладает большими физическими...
Еще раз, он не может обеспечить свою семью. Он заболел, он стал немощный, он не в состоянии обеспечить свою семью.
Больного кушать нехорошо тоже.
Тоже верно.
Если он ногу сломал.
Но это не заболел.
Надо подлечиться и вперед.
Ну да.
А если есть нечего...
Сейчас сломано. Вторая-то нога.
Это сомнительная история. Ну,
в общем.
Мы осуждаем.
Опять же, да. Из этой фразы не это нужно было выбрать.
А мы
как-то
это... Как-то
не это. Что хотим, то и выбираем.
Согласен, ладно. Не буду с вами спорить. Новгородцы, которые, очевидно, торговали с ними, вот это все же из новгородской, ну, не летописи, а новгородского сказа все это взято, очевидно, гонялись за Урал, как я сказал, и общались с самоедами. И общались с ними не просто так, а налаживали с ними торговлю. И налаживали так выгодно, что это было интересно и одним, и другим. Одни добывали соболей, а вторые этих самых соболей выкупали и продавали потом и на Руси, и, соответственно, в Европу гоняли их, в ту же самую Ганзу. И при этом маршрут-то был экстремальным, серьезным и опасным. И, конечно же, совершать его было непросто, тем более с товарами. Однако выгода была такова, что нужно было это делать. При этом, когда ты едешь куда-то очень-очень далеко, на лодках или по земле, неважно, хотелось бы, чтобы на том конце тебя кто-то ожидал. И не просто это были какие-то люди, какие-то самоеды, в принципе опасные и тебе очень далекие, но те, кто могут тебя накормить, напоить, согреть. Но об этом, в принципе, можно договориться и с теми, с кем ты торгуешь, как кажется. А вот починить судно они уже не особенно смогут. Не смогут подготовить какие-то инструменты для тебя там. Потому что у них нету этих самых инструментов и нету понимания, как работать с судами. Соответственно, в какой-то момент, если ты постоянно мотаешься куда-то в дальние дали, тебе бы хотелось, чтобы у тебя там был какой-то форпост.
Mm-hmm.
Ну, что логично для нас.
СТОшка какая-нибудь.
Как минимум. Соответственно, можно попробовать делать какие-то временные поселения. С другой стороны, что значит временные поселения? Мы понимаем, что добираться туда много-много месяцев. И потом много-много месяцев мотаться оттуда. То есть, в лучшем случае, люди придут туда раз в год. И что значит временное поселение? Если тебя там сменяют год от года, например. Кажется, что это уже не особо временное. В общем, так или иначе, на территории этих народов стали появляться населенные пункты. в которых жили, видимо, русские и которые были в плотном контакте с местными. Ведутся разные споры, насколько действительно это было так, или это кажется, что могло бы быть так. Каких-то таких подтвержденных данных по этому поводу нету. Ну и написано об этом по-разному, и так что считать это можно по-разному. Однако, ну, некоторые из исследователей уверены, что по-другому и быть не могло. Понятно, что если в одном месте государства стали появляться очень ценные товары, и эти товары настолько выгодно продавать, что люди мотаются в дальние дали, и этот путь очень опасно совершают раз за разом, значит, надо бы в это место прийти и наладить какую-то государственность с точки зрения государственной власти. Ну, кажется, это логичным. Ну и примерно так подумали наши руководители московского государства русского. И по разным версиям, то ли Федор Иванович, или Иоаннович, сын Ивана Грозного, то ли Борис Годунов, боярин, да, который стал фактическим правителем государства в 1587-88 годах, порешили туда отправить экспедицию официальную для того, чтобы наладить там быт тот или иной. Ну а самое главное, чтобы начать снимать там или собирать там ясак. Ясак — это налог в натуральной форме, то есть, по сути, чтобы нашему государству этих самых соболей отдавали, а не продавали. Вроде как вы в нашем государстве платите налог. Натуральный. Ну, скорее всего, это примерно так. Вы нам 10 соболей даете так, а 5 соболей мы у вас купим. Ну или наоборот, 5 дадите так, а 10 мы у вас купим. В общем, это называется ясак. Не всегда называлось. Натуральный налог. Ну и, в общем, отправили туда экспедицию. Судя по всему, возглавлял эту экспедицию Федор Дьяков. Опять же, о личности этого человека можно спорить долго и можно пытаться изучать информацию. Вот как раз-таки Солодкин изучал и в своей статье, которую я приводил в самом начале, сделал огромное количество ссылок, по-моему, больше 50 на текст в несколько страниц. И он сомневается в том, кем был этот человек, был ли он там воеводой, был ли он сыном боярским. Но для нас это, наверное, не самое важное. Важно, что Дьяков и товарищи, кто были эти товарищи, тоже не очень понятно, сколько их было. По некоторым сведениям, больше 100 человек, а кто-то говорит, что несколько десятков вооруженных людей.
Компанейский человек такой.
Да, товарищей было много, дружить умел. Пришли они в те самые места, на реку Тас. Ну и пришли, как я и сказал, для того, чтобы собирать ясак. Чтобы объяснить местным людям, что теперь они в русском государстве,
теперь
надо платить налоги.
Ну, все мы это помним лет 30 назад, в 90-х. Примерно так же было. Теперь платить будете нам.
Самое интересное, что местные не особенно удивились и сказали, что они уже некоторое время платят налоги русскому царю.
До вас приходили.
И налоги мы платим постоянно, и вообще русских любим, и все у нас тут хорошо. Конечно же, эта информация в итоге дошла до нашего руководителя.
Да какие такие, где налоги, кто смел?
Тот удивился. Да. Подумал, ну в смысле, это как-то очень даже странно. Начал пытаться изучать этот вопрос. Опять же, дальше есть несколько разных версий. По одной из них вроде как было сразу понятно, кто это, что это новгородцы, что они, в общем, видимо, так промысел свой экономически делают более выгодным. Но по той или иной причине, опять же, особых там репрессий не было предпринято. А с помощью них, ну, все-таки они, видимо, и язык, наверное, знали, и какие-то договоренности, в общем, с ними можно было разговаривать, через них все это было принято наладить. Опять же, по некоторым данным именно Дьяков, а по некоторым данным вот Яков Григорьевич Янкель Гутманович.
Почти одно и то же.
Человека звали Янкель Гутманович.
Я понял.
Он решил, что это не очень звучное имя, и выбрал себе вариант Яков Григорьевич.
Молодец.
Да. Ну, вообще-то, уважаемый человек, я даже его там регалий вначале называл.
Хорошо, хорошо.
Судя по данным Википедии, глубже я не стал копать в данном случае.
Это и так глубоко.
Он жив, ему 78
хорошо,
лет.
Хорошо.
Вот.
Сейчас?
Ну да, это же ученый. Прикинь, ему 78 лет, он с 16 века живет, а ему все 78.
Да, я думаю, странно.
Прикольно. Так.
Так вот, он говорит о том, что заложили город будущий воевода Мирон Шаховский и письменный глава Данила Хрипунов.
Вот, одобряю.
Они отправились по итогам похода Дьякова. Вот как раз тот уже пришел, сказал, там уже налоги собираются. Да. Собралась новая экспедиция, и вот они отправились на реку Тас, и там сначала заложили крепость, а после крепость стала городом, а после этот город стал центром обширных земель и торговли, угу. И в итоге получил название Мангазея в честь земли, угу. На которой он находился, а возможно народа, и мы не знаем, что это значит, но мы знаем, что появился такой город, о котором я говорил в прошлый раз. Город этот очень быстро стал расти, ну, потому что там уже была налажена какая-то торговля, а там уже понимали, как оттуда товары доставлять, и, соответственно, местные племена уже там, в принципе, налоги платили некоторое количество времени, то есть, в принципе, были мирными и отзывчивыми.
Послушными.
Ну, опять же, это вполне может быть взаимовыгодная торговля. Ну, приходят те цивилизованные люди.
Ну, у них, условно, этих соболей, соболей...
Сколько угодно.
Сколько угодно. Они там 5 лишних зверьков убили, зато получили себе какие-то инструменты, условный молоток, который они вообще никогда не видели, никогда бы сами не сделали. У них там был каменный какой-нибудь молоток, а тут настоящий, прочный, который... Короче, это выгодно до поры до времени,
да.
Естественно.
Да. Ну, опять же, обычно на первых этапах это более-менее цивилизованно все проходит. Хотя... Об этом можно тоже спорить. Но, как бы там ни было, как я говорил, город рос. И вот уже, например, в 1612 году голландский торговый агент, путешественник и дипломат, у нас есть его имя, Исаак Масса, он был посланником Генеральных Штатов к русскому царю. Про Генеральные Штаты я тоже хочу, но все никак не расскажу. Он издал географический чертеж города Мангазии. И на нем указал церкви, воеводский двор, хозяйские постройки и дома непосредственно. То есть... Он нарисовал план города.
Типа на перспективу, ну, типа на будущее или что?
Не, который есть, который уже видел.
Есть.
Походил, да, посмотрел. Да.
Как Яндекс.Карты выпустил. Да. Потому что это был важный город, куда приезжали, в том числе, вы помните, и иностранцы. Я же об этом рассказывал. Потому что
конечно, мы помним,
хотели себе соболей. Угу. Да побольше.
Без посредников.
Можно было их покупать в Новгороде, а можно было самим приплыть и получать. К тому же, к этому времени уже научились оплывать Ямал, не волоком тащить через Ямал корабли, а оплывать их. В определенный момент, в определенную погоду это уже можно было сделать. И, соответственно, получился путь как минимум прямой до Архангельска, а в Архангельск приходили европейцы постоянно, потому что это был главный порт русского государства. Никакого Санкт-Петербурга не было. Ну и, соответственно, этот самый Исаак был на Руси, и он нарисовал план важного города. Я в той истории рассказывал, что Михаил Федорович Романов по одной из версий в итоге, через несколько лет, закрыл возможность иностранцам приплывать в Мангазею. Потому что он посчитал, что иностранные государства в итоге решат силовым способом забрать эту территорию себе.
Ну, понятно.
А, в принципе, не было у российского государства тогда возможности противостоять этому наплыву иностранцев и приходу туда военной силы. Это одна из версий. По другой версии все было немножко иначе. Эту версию я не рассказал тогда, расскажу сейчас.
Не отказывай себе.
Сибирь была в процессе покорения или освоения. Опять же, выбирайте любой глагол, который вам нравится больше. И главным центром в какой-то момент был Тобольск. Город, где сидели серьезно уважаемые люди. А потом Мангазея стала набирать обороты. И люди, которые управляли Мангазеей, стали серьезными конкурентами Тобольским. И они между собой начали, ну, не то чтобы собачиться, но делить сферы влияния. При этом Тобольск все же находится южнее. И в нем-то сидеть поприятней, чем в Мангазее, где очень-очень холодно и, в принципе, жить не клево. Но торговля там. Короче говоря, по одной из версий, русского царя подговорили, чтобы он закрыл торговлю там, чтобы город перестал иметь такое важное стратегическое значение. Чтобы он перестал расти и влиять на все.
Погоди, я запутался. Он вообще торговлю закрыл или для иностранных?
Для иностранцев.
Ага.
Для иностранцев.
Ну, то есть обрезал немножко как бы торговлю, там, ополовинил, да?
Да,
или что?
Да.
Но, с другой стороны, место иностранцев могли занять те же русские там купцы.
И в этом была идея, что мы сами будем торговать, сами будем зарабатывать деньги, часть будет товаров идти на Тобольск и туда, а часть будет идти по тому пути. Но
да,
все
я
равно...
про вторую версию, потому что вторая версия — это когда они собачатся, города,
да.
Ну не бьется, потому что на место иностранцев придут другие русские купцы, и город будет также успешен.
Русских купцов ограниченное количество, и возможности у русских купцов известны, и их не будет слишком много. А вот иностранцев туда приходит огромное количество, они привозят огромное количество денег, и город богатеет за счет них. А с русскими-то мы договоримся. У нас есть влияние на царя, и мы уж знаем там, как кого отправлять, своих будем отправлять. Такая версия, насколько я ее понимаю. В итоге город был закрыт, так или иначе. Иностранцам туда ход был запрещен. Ну, а наши продолжали торговлю. И какое-то время еще город продолжал расти, пусть уже и не такими знатными темпами. Но если в одной и той же местности продолжать активно бить соболей, то, о чем говорил Даня...
Кончится.
Соболя... закончится. А их же везли не только на Россию, не только на Русь, но и на Европу. И местным становится бить соболей уже не так выгодно, не так интересно. Их уже просто значительно сложнее ловить. И в какой-то момент их стало сильно меньше. Плюс внутренние междоусобицы продолжались, а возможно это просто было случайное стечение обстоятельств, и город несколько раз выгорал. Целиком и полностью. В общем, в какой-то момент он потерял практически полностью свою значимость и стал сильно скукоживаться. А в 1672 году из него и вовсе ушел стрелецкий гарнизон. Потому что было принято решение перенести город, и так появилась новая Мангазея. Появилась она не где-то рядышком, в другом месте, на устье Нижней Тунгуски и Енисея. На...
Тунгуска та самая.
Та самая Тунгуска, да, 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 да. Город какое-то время назывался Новая Мангазея, потом он назывался Туруханск, а сейчас это село Туруханск, потому что, ну, оно, в общем, тоже значимости особой не имеет. А старая Мангазея окончательно была оставлена, и там перестали жить люди постоянно. Какое-то время туда еще приходили торговать с местными, но торговля все менее-менее была выгодной и интересной. В итоге на месте города осталась только старая часовня, и эта часовня несколько раз перестраивалась и простояла аж до 1920 года. А город этот в итоге был разрушен, и местные на своем языке, ненцы, называют его Тарава-Харат. Разрушенный город.
А сейчас-то что-нибудь там есть вообще?
Разрушенный город.
Просто прийти, да, развалины какие-то.
Раскопки проводят, идут, изыскания, да. И место города, быстро появившегося, ставшего суперважным, а потом очень быстро...
Да все, как это, ресурсы просто. Можно выкупать весь уголь, а можно перебить весь...
Всех соболей.
Всех соболей. А вот интересно, на новое место они переехали, а они тоже соболей били или... Ну, то есть...
Но это прям не рядом. Оно совсем в другом месте.
Ну, какая разница, имею в виду, суть-то та же, и продукт...
Ну, Сибирь всегда была местом, где добывали пушного зверя. Ну, а потом уже, когда в Сибири перестали добывать, пошли еще дальше на Дальний Восток, а потом уже с Дальнего Востока пошли на Аляску.
Источники иссякли.
Так они их перебивали в открытых условиях, или они как-то их разводить попытались?
Не, конечно, в открытых. Какой-то.
Еще никто не додумался разводить.
Ну, так оно сложновато.
Нет, дело в том, что соболей и прочих там лисиц, песцов, их даже сейчас нельзя разводить.
Дикое животное.
Это дикое животное, и прикол в том, что сейчас проводится эксперимент, так, немножко отойдем от этого в сторону, я не готовился, на память говорю.
Ах, ты не готовился?
По-моему, эксперимент там на протяжении уже 50 лет примерно идет, и пытаются одомашнить, вот не помню кого, песцов, соболей.
Тоже для мех, типа, да?
Лисиц, там, куниц. Короче, кого-то, да, на мех. Но... Они жутко кусачие, дикие, с ума сходят в клетках и очень плохо размножаются. В течение 50 лет отбирают тех, кто максимально ручные, тех, кто максимально приучены, тех, кто максимально одомашнены, с кем удобно работать. Так вот, за это время у них поменялся окрас. Настолько, что их мех перестал быть таким ценным.
Уже
а он стал пятнистым, их морды изменились. Короче говоря, наши гены, которые отвечают за поведение, они напрямую связаны еще с генами, которые отвечают за внешний вид. И одомашненные собачки, вот эти все пятнистые с колечком, хвостом и мордочками такими милыми, они все пятнистые. Именно потому, что эти гены как-то связаны между собой.
Вот посмотри на себя. Вот у тебя такой внешний вид, поэтому ты себя так и ведешь.
Он обещал тебя поддеть, и он поддел.
Да я такая, а я что, пятнистая, что ли? Я что-то ничего не могу понять.
Когда ты себя так ведешь, вот просто посмотри в зеркало. Все сразу станет понятно. Гены. Не, но на самом деле, так они сейчас разводят 50 лет. В итоге, может, что-то, если добьются, придут экологи и скажут, вы что ж маленьких таких домашних зверьков-то бьете? И все закроют. Бесполезное занятие, в общем. Бесполезное.
Об этом надо отдельную историю рассказать. Очень интересная история.
Переходите на искусственный мех.
Тоже верно.
Реально.
Ну зачем? Если искусственный мех по качеству, я не знаю, там тепла, да, и так, так далее. И
вообще.
Он по стоимости там еще дешевле, почему не переходить?
Я вот тоже я не понимаю.
Сейчас речь идет об искусственном мясе, которое там выращивают как-то. Да окей, если оно будет по вкусовым качествам такое же, по стоимости такое же, я с удовольствием перейду на искусственное мясо.
Да, дело даже, мне кажется, не в... Ну, если про мясо речь, дело-то не в стоимости и вкусе, мне кажется. А все-таки, сколько ты потом проживешь лет, если ты будешь кушать такое мясо, то тоже непонятно. Ну, имею в виду там ГМО, не ГМО, вот это все вред, не вред. Вот насколько
сейчас
это там
ученая
полезно, не полезно.
Юля вошла в чат.
Нет, я просто диалог веду.
А что вы думаете про искусственное мясо? Пишите нам в Телеграме. Байт на подписку.
Да, у нас любитель байтов теперь.
Уже много выпусков он это делает. Там хоть кто-нибудь приходит, что-нибудь пишет.
Конечно, приходит.
Да. Ну, 1-2 человека пишут, да.
Вы мне тут рот не заткнете,
так
будет
прикол
байты
в том,
будут.
Дань, так когда пишут, ты хоть отвечай. Он же не отвечает, понимаешь? Может, палец вверх поставить, и все. Так не работает.
Палец
поставить?
Конечно.
Вверх.
Молодцом.
Рубрика «Комментарии».
Да, все верно. Рубрика «Комментарии».
Нет, неверно. А можно верно, пожалуйста?
А как?
Рубрика «Ваши удивительные комментарии».
Да.
Нормально получилось? Я, кстати, в первый раз сказала.
Молодец, видишь?
Да, спасибо.
У нас еще столько неиспользованного, да, представления рубрики. Ладно, пишет нам Шамхал Мирзоев. Классно, весело. Слушай, уже года два. Человек сбился.
Не, ну он примерно говорит.
Года два.
Может быть, год и 9 месяцев.
Хорошо. Да. Спасибо за стабильность, пишет нам слушатель. Каждый четверг по вам можно календарь сверять. Саш, это для твоих ушей сладкая песня, да? Ты же за стабильность.
Мне кажется, что я бы мог быть 100 раз за стабильность, но если бы вы в этом не принимали самое непосредственное и активное участие, то ничего бы не вышло. Поэтому это комплимент в нашу сторону каждого из нас.
Очень нравятся истории дайджесты. Спасибо вам, дорогой человек.
Да, это нам тоже очень нравится.
Да, все.
Легко готовить,
нет,
да,
нет,
Саша?
Нет, их очень мало, я считаю. А вот теперь, вдохновившись комментарием таким, я учту ваш запрос. Очень нравятся истории дайджесты. Как была у Юли в последнем подкасте. И тут же «Данил, осуждаю». И в скобках «нет». Ну, это, видимо, присказка. Не знаю, Данил осуждаю в скобках «нет».
А в каком последнем, интересно, это комментарий? За какой вообще месяц?
За февраль пока. Работаем с февралем.
Что там, у меня дайджесты были, что ли?
Вроде.
Ты что, хочешь сказать, что наш слушатель врет?
Нет, конечно. Это просто у меня память плохая.
Вот.
Так, Галя пишет. Я вам слушаю, ну, наверное, вас. Я вас слушаю в Spotify и не могу, кроме 5 звезд, оставить вам отзыв.
Ну, видимо, там нет такого функционала.
Поэтому пишет в Телеграме. Спасибо вам огромное за позитив и суперинтересные истории. И еще более фантастические комментарии. О, может, рубрику переименуем?
Нет.
Ваши фантастические
комментарии. Мы же за стабильность.
Всем про вас рассказала с восторгом. Если будет наплыв слушателей из Берлина, надеюсь, что моими стараниями. Саш, ты следишь? Наплыв из Берлина.
Ну, слушай, я недавно заглядывал...
Желаю вам, извини, закончу, успехов. Все, можешь.
Спасибо.
Галя?
Да.
Гали. Ну, а, не Гали. Знаю, ну, написано по-английски Гали.
Да, спасибо вам большое за комментарий. Круто, что вы нас слушаете. В Spotify у нас есть некоторое количество слушателей, у нас там есть подкаст. И я заглянул недавно в статистику, там количество слушателей растет. У меня сейчас пульсирует цифра в голове 5000.
Как у тебя интересно в голове.
Я не пойму, что 5000. 5000 подписчиков, 5000 прослушиваний, 5000 чего. Ну.
В любом случае внушительная для одной площадки.
Ну, она не такая внушительная, потому что все-таки это всего 5000, да? Если прослушивание.
Я понял.
А если подписчиков, то хорошо. Да, да. Но в целом, учитывая, что эта площадка недоступна на территории Российской Федерации, и в целом наш подкаст там никак не рекламируется, ну, и мы да, никак неплохо. Там не... Спасибо всем, кто слушает нас за границей.
Ну и последний комментарий сегодня. Это... Я обожаю с Apple Podcast, потому что тут куча разных, может быть, ников. Но вот один из них — Арапатун. Из Молдовы.
Рапатун?
Ну, так написано.
Рапатун.
Да. Как Рататуй, только Рапатун.
Тапатун еще есть.
Тапатун, Рататуй, да. Рапатун получается.
Бэмби.
Хорошо. Значит, итак. «Никого не слушайте» называется комментарий. Там можно название давать. «Привет из Питера».
О.
Или из Молдовы все-таки. Из Питера.
Человек может быть родом из Молдовы.
Ага. «Никого не слушайте». Продолжайте спорить и перебивать. Растягивать сарказм и делать неловкие паузы. Вот такие, например. «Есть множество каналов, где я могу послушать лекции, а вы такие одни. Слушайте, Алексей слушал все выпуски». Вот, человек знает. И что говорит, все выпуски, по крайней мере, может смело дать свою оценку.
Алексей, привет вам в Питер, в Молдову или где бы вы сейчас нас не слушали. Спасибо большое, что вы с нами.
Спасибо.
Подкаст «Три истории», а история одна, потому что это летний формат. И в ближайшие 3 месяца мы планируем плюс-минус в этом формате и работать. Но все так же выходить по четвергам, все так же радовать вас свежими выпусками. Надеемся, что вы будете оставаться с нами, надеемся, что вы будете также писать, и надеемся, что вы также будете нас поддерживать материально. Всем, кто это делает, спасибо, и пишет, и поддерживает. Ну и вам, ребята, спасибо, что слушали внимательно и почти меня не перебивали.
Ну, я старался очень сильно.
У тебя получилось. Спасибо. Пока-пока.
До свидания. Ну подумай.
Ну там всем их с летом, солнышко вам там.
Твои прощения все хуже и хуже. Завязывай.